какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы.
Каменный ящик. Правительство дом. В каменном ящике все мы живем. Наши родители – наркомы. Заместители мечутся с портфелями целыми неделями.
Привет! Я автор подкаста «Какая-то мистика» Наташа Шашина. И этот эпизод про московский дом на набережной. Огромный дом с видом на Кремль, в котором и сейчас стремятся поселиться многие. А в 30-е, когда его построили, он и вовсе казался целым городом. Представьте, в доме, кроме квартир, клуб, кинотеатр, библиотека, амбулатория, детский сад и ясли, столовая, парикмахерская, магазин, спортзал. В то время многие в стране жили совсем иначе. Вот, например, что вспоминала Элина Кисис, жившая в квартире 424.
Первые годы жизни дома очень строг был порядок охраны. Однако через прутья железных ворот и заборов худенькие дети из ближайших домов протискивались, прятались за колоннами и просили что-нибудь поесть. Так было вплоть до отмены карточек в 1935 году.
Этот знаменитый дом в Москве должен был стать раем для привилегированных. Но сейчас он прочно ассоциируется с репрессиями. Одно время его называли «этапом ГУЛАГа» и «домом предварительного заключения». Исчезновение людей здесь стало привычным. Накануне вы могли еще здороваться с соседями, а сегодня уже никого нет, и дверь опечатана. Бывало, что во всем подъезде квартиры стояли опечатанными. Неудивительно, что и реально исчезнувший подъезд в этом доме оброс легендами. Это одна из загадок дома. Куда пропал подъезд номер 11? Правда ли, что там были секретные помещения, откуда велась слежка за жильцами? Об этом я поговорила с экскурсоводом музея «Дома на набережной» и музея истории ГУЛАГа Олесей Сериченко.
Его действительно нет, по факту. То есть идет 12-й подъезд со стороны Бересневской набережной и потом 10-й. И, конечно, с учетом того, что дом был правительственный, и в 30-е годы в Большой террор было очень много репрессий в этом доме, поэтому, собственно, отсутствие подъезда и вызвало легенды о том, что якобы вместо этого подъезда были сделаны тайные ходы в стенах дома между квартирами, в которых ведется прослушка, и что через эти ходы выводят людей, арестованных тайно, поначалу.
Но в реальности все проще. Дело в площади квартир.
Дом строился в несколько этапов, то есть не одновременно возводился весь комплекс этот жилой. А так как он очень большой, во-первых, это почти 3 гектара территория, плюс место было выбрано с точки зрения грунта очень сложное. Это болотистая местность, это так и называлось исторически, это место болото. И поэтому, когда строили различные блоки с подъездами в разном порядке. И поэтому, конечно, это вызывало некоторые проблемы. И в частности перепланировки, то есть вносили изменения в проект в процессе строительства. И когда уже ближе к сдаче дома, в очередной раз пересмотрев проект, поняли, что квартиры 12-го подъезда, а он наравне с первым, это 2 подъезда, окна которых выходят из квартир на Кремль. Это, конечно, планировались самые престижные квартиры, и они должны были быть большой площади. И на момент, там, ближе к концу строительства, было принято решение, что то, что получается, слишком маленькое по площади, что они должны быть более расширенными. Единственный вариант был это пожертвовать одним из подъездов, то есть расширить квартиры 12-го подъезда за счет площадей квартир 11-го.
Как рассказывает Олеся Сериченко, от старого подъезда есть следы. Это черный вход с заднего двора. Там небольшое крыльцо, дверь и лестница. Но никаких особенных пустующих помещений. Правда, некоторые квартиры и правда были необычными, рассказывала в одном из интервью Ольга Трифонова, директор музея «Дом на набережной».
То, что в доме были квартиры, войти в которые можно было только через один подъезд, а выйти уже через другой, это точно. Правда, все проемы были заложены, но это все равно бросалось в глаза. При переходе из одной квартиры в другую менялся уровень пола и потолка, стыки не совпадали. Как правило, это были так называемые оперативные квартиры, в которых шла подготовка агентов спецслужб и диверсантов. Однажды к нам пришел человек, который рассказал, что в такой квартире, расположенной в первом подъезде, долгое время шла подготовка диверсантов для Южной Америки.
Мне интересно, каким образом велась слежка за жильцами. Ведь в доме жили члены советского правительства со своими семьями. И в 30-е и 40-е годы примерно треть жителей были репрессированы.
Ну, есть информация, что на верхних этажах могли быть помещения, где стояла аппаратура для прослушки. Да, конечно, слежка там была, это точно. Все здание находилось в ведении НКВД. И вплоть до 91-го года это как бы здание было в ведении КГБ уже в тот момент. Известно точно, что все консьержи в подъездах, это были сотрудники органов госбезопасности. Очень жесткая система пропусков, то есть вплоть до того, что, ну, то есть никакой гость не мог попасть, если за него заранее не заказан на него пропуск. И покинуть квартиру он должен был после 11 часов, за этим очень строго следили. Вот, то есть остаться, например, переночевать, там даже родственник не мог. Ну, по крайней мере, вот 30-е, 40-е годы, в начале истории.
В 30-е и 40-е годы в каждом подъезде сидели сотрудники НКВД, которые первое время даже сопровождали всех приходивших в дом гостей до нужной квартиры. Самостоятельно спуститься в лифте они тоже не могли. Хозяин квартиры вызывал охранника, и тот провожал визитеров до выхода. Бдительные лифтеры, кстати, упомянуты в повести Юрия Трифонова «Дом на набережной».
Лифтеры в подъездах всегда смотрели подозрительно и спрашивали: «Ты к кому?» Надо было назвать фамилию, номер квартиры. Иногда лифтер звонил в квартиру и выяснял, действительно ли там ждут гость такого-то. Стоять и ждать, пока он выяснит, было неприятно.
Просто читала там такие вещи, что типа вот там худенький чекист мог между стенами там где-нибудь зажаться или через мусоропровод попадать в квартиру. Но
про мусоропровод, кстати, отчасти, возможно, это и правда, потому что там были, ну, не совсем мусоропроводы в таком виде, как мы сейчас это представляем. Это были так называемые мусоропроводные камеры. То есть выход был с кухни, ну, то есть такой, как вход в шкаф небольшой, да? И на улицу из этих мусоропроводных камер, вот они, ну, как по стояку, да, идут вниз. И на улицу отдельные из них выходы. И они есть и сейчас, собственно говоря. Можно, если погулять вокруг здания, обойти, можно прямо увидеть эти двери, где написано «мусоропроводная камера».
Так что, теоретически, возможно, что в качестве эффекта неожиданности при аресте могли войти и через мусоропроводную камеру. Краевед Олег Фочкин уверен, что прослушка была во многих домах, и для этого могли использовать, например, воздуховоды.
Действительно, слушали очень много, не только в доме на набережной. Но вот я живу тоже в старом доме, который был построен в 1934-1937 году. Официально, как он называется, дом оперативный красный строитель. Неофициально там как раз жили сотрудники КГБ. В этом же доме жил Николай Кузнецов, соответственно, до тех пор, пока не был отправлен на линию фронта. И там была его явочная квартира, она была на другого человека записана, на его куратора. Вот он там жил, там они завербовали одного из австрийских военных атташе морских. Так вот, в этом доме во всех квартирах огромные воздуховоды. Просто огромные. Там, я не знаю, там можно даже не человека, а вдвоем можно спускать, поднимать. Там, да, для чего они сделали, никто не понимает на самом деле, потому что, ну, ясно, что там внизу убежище, возможно, с этим связано, но по легенде, через эти воздуховоды слушали, скажем так, да? А поскольку внутри дома была своя телефонная сеть, там, да, и сидела телефонистка, которая соединяла внутри дома даже всех, вот, то есть вопросов очень много. Но вот я знаю, что этажом ниже меня не так давно делали ремонт, и в этом воздуховоде обнаружили целый сейф, где хранилось оружие.
Взглянуть на события тех лет можно и чуть с другой стороны. Не жертв, а палачей. Агнесса Миронова-Король была женой советского чекиста Сергея Миронова, ставшего функционером НКВД. Они тоже жили в доме на набережной. Это воспоминание незадолго до ареста мужа.
Однажды ночью он вдруг вскочил с постели, выбежал в прихожую и быстро задвинул палкой дверь грузового лифта, который подавался прямо в квартиру. Затем повесил на входную дверь цепочку. Но этим не ограничился. Как невменяемый схватил комод, притащил его и придвинул к дверям лифта. «Сережа!» – зашептала я. «Зачем ты?»
«Я не хочу! Не хочу, чтобы они пришли оттуда и застали нас врасплох!» – воскликнул он. Я тотчас поняла. Он хотел, чтобы был стук. Или чтобы грохот комода или треск переломанной палки разбудил его, чтобы не ворвались к спящему. «Мне надо знать! Надо!» «Когда они придут?» Я опять поняла, чтобы успеть застрелиться.
Этот сложный период породил много слухов. Например, историю про дочку командарма. Якобы родителей арестовали днем на службе, а вечером воронок приехал из-за их дочерью. Но девушка заявила, что никого не впустит, якобы сотрудники НКВД, распорядились забить в квартире все выходы и входы, отключить воду, свет и телефон. Через некоторое время крики затихли, а призрак девушки теперь ходит по Берсеневской набережной. Однако никаких подтверждений, даже фамилии командарма нет.
Но я думаю, можно понять людей, когда из этого дома было арестовано больше 700 человек, жильцов. В некоторых квартирах по 5 раз владельцы сменялись в течение вот очень короткого периода, там, 1-4 месяца большого террора. Вот, и, конечно, когда это происходило, люди видели опечатанные двери квартир, да, то есть накануне они еще этих жильцов видели, а на следующий день они встают, идут на работу и видят, что квартиры опечатаны. И их было очень много, таких квартир. И понятно, что это порождало мифы различные. Вот, основной источник этих мифов, включая вот эту историю про дочь командарма.
А в одной из квартир, опустевшей после того, как репрессировали жившую там семью, соседи якобы продолжали слышать танго, которое раньше там любили включать на патефоне.
Парки чаи распускаются розы, парки чаи расцветает миндаль, снятся твои золотистые косы.
Рассказывайте нам об удивительных и мистических историях своего города. Пишите, о чем бы хотели услышать, и подписывайтесь на подкаст в любом удобном вам агрегаторе. В приложениях Apple Podcast, Google Podcast, CastBox или SoundStream. А еще мы есть на Яндекс.Музыке, Spotify и Мегаго. Напомню, что подкаст выходит каждую пятницу. Я его автор Наташа Шашина, а этот выпуск мы подготовили вместе с музеем «Дом на набережной», который входит в состав Музея истории ГУЛАГа. В следующем выпуске вместе с экскурсоводом Олесей Сериченко расскажем об удивительном жителе «Дома на набережной» – мальчике Льве Федотове, который предсказал начало Великой Отечественной войны, ее ход и сделал несколько других довольно точных прогнозов. Пока!